добрый день.
Добрый день, это радио Крым Реалии, и мы с вами в этом эфире днем встречаемся с понедельника по пятницу в 14:00 по крымскому времени.
Сегодня мы в нашем эфире поговорим о таком.
О таком, это вот такие темы мы приготовили для вас. Конечно же, мы обсудим последние новости, потом поговорим о том, что в Крыму назвали главной проблемой жителей полуострова, и еще есть у нас центральная тема программы.
Да, главной темой программы у нас сегодня будет факт, подтвержденный факт туберкулеза в Керченской школе. Такой грустный повод поговорить об этом заболевании, тем не менее, возможно, эта информация станет кому-то полезной.
Еще мы поговорим о том, какая разница между Рождеством 25 декабря и 7 января. Объясним все это вместе с религиоведом.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Перед тем, как начать с новостей, мы напомним, что вы нас можете слушать на 105.9 FM на севере Крыма и на большей части полуострова на средних волнах 648 АМ. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам позвонить по номеру телефона 8 800 10 06 926. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», поэтому можете нам оставлять свои вопросы и комментарии.
Радио «Крым Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Сергей Аксенов назвал, в общем-то, три главные проблемы крымчан в 2019 году. По словам российского главы Крыма, это вот такие проблемы. Внимание, низкие доходы крымчан, высокие цены на продукты и уровень медицины.
Далее цитата Сергея Аксенова. Есть еще проблемы с дорогами, с детскими садами, но эти, наверное, основные. Об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе накануне. На вопрос журналиста, как можно эти проблемы решить, Аксенов не ответил однозначно.
Из железнодорожного сообщения, наверное, частично к лету будет понятно, насколько, то есть, удастся стабилизировать или снизить. То есть, как бы, ну, ярмарочные мероприятия, удастся снизить цены. По доходам граждан мы вот в рамках национальных проектов, опять же, имеем целевой показатель в той части, что граждане с низким уровнем доходов, которых у нас сейчас по статистике там так как дают, хотя я думаю, что цифры такие же укрупненные, они там достойны корректировки. У нас там 17% граждан, ну, с доходами ниже того, чтобы достойно обеспечить свою жизнь. В 2024 году у нас такой показатель должен быть 8% населения. Но, в общем, конечно, это и обучение, помощь предпринимателям, соответственно, это создание комфортной бизнес-среды и так далее, возможность инвесторам создавать новые рабочие места, вкладывать деньги. А по стабилизации цен, ну вот я уже до этого говорил, мероприятия ярмарки, на мой взгляд, это как один из элементов решения вопроса. И если будет построено два оптово-розничных центра крупных логистических, мы думали один в Керчи, один в Симферополе, соответственно, в районе железнодорожных узлов, тоже, возможно, эту ситуацию позволит разрядить.
Ранее крымские власти заявляли, что после открытия грузового автомобильного движения по Керченскому мосту цены на полуострове снизятся. Позже чиновники обещали снижение цен после запуска грузового железнодорожного движения по мосту. А Крым Реалии проводили опросы среди жителей полуострова. Многие из них не верят, что открытие Керченского моста в полной мере может как-то повлиять на снижение цен в крымских городах.
СБУ нашла нелегальные поставки из Крыма. Служба безопасности Украины в Донецкой области пресекла деятельность незаконного канала по поставкам бывшей в использовании техники в региональные филиалы Укрзалезнети на сумму более 100 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
По версии следствия, на протяжении 15-19 годов должностные лица коммерческих предприятий, расположенных на территории Украины, через Россию под видом собственного производства поставляли в региональные филиалы Укрзалезнети использованные и изготовленные почти 10 лет назад электротехнические приборы и механизмы, произведенные на территории аннексированной автономной республики Крым.
Ведомства подчеркнули, что незаконная деятельность осуществлялась в период действия запрета на ввоз указанной группы товаров для импорта в Украину с территории России.
В ходе обысков складских, жилых и офисных помещений в Донецкой и Киевской областях правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, которая, по их словам, подтверждает противоправную деятельность злоумышленникам, и ориентировочная стоимость изъятых контрафактных товаров более чем 5 миллионов гривен.
Сообщается, что сейчас проводятся следственные розыскные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности. Катя, у нас тут под YouTube-трансляцией пишут, что поздравляют Крым крымчан с праздником. Я подумала, что с Рождеством, а оказывается, что с открытием железнодорожного сообщения через Керченский мост. Так вот, мы вам расскажем, что прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство в связи с проездом российского поезда по Керченскому мосту. Ведомстве отметили, что данные сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Уголовное производство открыто по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
В районе 2:00 ночи 25 декабря российский поезд проехал по Керченскому мосту в 9:25. По крымскому времени он прибыл в Севастополь. МИД Украины ранее выразила решительный протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.
Феодосия получила в продажу вино «Крымский мост». Об этом сообщает Кафа Ньюс со ссылкой на пресс-службу предприятия «Массандра». Его можно купить в фирменном магазине компании «Массандра Феодосия». В сувенирную серию от этой компании вошли две марки: «Мускат белый красного камня» и «Херес Массандра».
Гендиректор «Массандры» Янина Павленко рассказала подробности, и далее цитата. «Обе классические марки, обе имеют множество медалей различных дегустационных конкурсов, включая международные. При этом «Мускат белый красного камня» – самое титулованное вино предприятия. Для виноделов огромная честь продолжать традиции и участвовать в таком красивом проекте. Благодаря мосту совершилось объединение двух берегов. А вино «Крымский мост» – это еще и символическое объединение двух виноградно-винодельческих регионов страны». Конец цитаты.
Мы уже рассказывали в нашем эфире о том, что есть такие планы у «Массандры» выпустить такое вино. Напомним, что эта партия вина сувенирной серии лимитирована по 19 тысяч бутылок каждого наименования. Реализация будет осуществляться только в Крыму в 16 магазинах фирменной розницы предприятия «Массандра».
Ну и кроме «Массандры», вина серии «Крымский мост» выпустили еще 4 предприятия. «Крымское Новый Свет» и винзаводы соседней России, кубанские «Фанагория», «Долина», «Левкадия» и «Шато Тамань».
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Суд в Севастополе отправил в колонию двух российских военных за хищение боеприпасов. Военнослужащих обвинили в хищении боеприпасов на более чем 1 000 000 российских рублей. Согласно решению одного из военных, суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, второго к 3 годам.
И далее цитата. В период с сентября по ноябрь 2018 года военнослужащие, используя свое служебное положение с целью незаконного обогащения, осуществляли хищение вещевого имущества, принадлежавшего Министерству обороны России, в результате чего государству причинен материальный ущерб на сумму 1 464 000 рублей, говорится на сайте суда.
В суде отметили, что приговор может быть обжалован. Осужденные военные публично не комментировали приговор.
Российский суд в Крыму отказался арестовывать главу МВД Армянска. Об этом севастопольскому изданию «Примечание» сообщила пресс-служба подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя. Далее цитата. «Судом удовлетворено ходатайство защиты и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 22 февраля 2020 года». И, собственно, это конец цитаты.
Силовика из Армянска Следственный комитет России по аннексированному Крыму накануне обвинил в изготовлении и продаже контрафактного алкоголя. Фигуранту уголовного дела запрещено выходить за пределы жилья с 20:00 до 8:00 утра, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтовую телеграфную корреспонденцию, использовать средства связи, включая интернет.
Следком утверждает, что подозреваемый у себя дома изготовил, хранил, а позже сбыл покупателю 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции на 113 тысяч рублей. Ранее российские СМИ сообщали о задержании главы полиции Армянска Игоря Домрачева, и комментариев обвиняемого, очень важный момент, пока что нет, поэтому будем следить, как будет развиваться ситуация.
В Ялте мужчина сорвался с 4-метровой высоты в реку Водопадная. Как сообщает Российское министерство чрезвычайных ситуаций Крыма, пострадавшего эвакуировали спасатели.
И далее цитата из сообщения. Посредством альпинистского снаряжения специальных носилок специалисты чрезвычайного ведомства эвакуировали пострадавшего на берег, затем транспортировали его с травмами различной степени тяжести к автомобилю скорой медицинской помощи. Конец цитаты. И вот по данным спасателей, мужчина упал с подпорной стены.
центре Севастополя будут взрывать бомбу. Недалеко от памятника солдату и матросу обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны СС-250. Как сообщили в Управлении МЧС России по Севастополю, снаряд не подлежит транспортировке, поэтому спасатели приняли решение взорвать его на месте.
В ведомстве пока не сообщили, когда произойдет уничтожение авиабомбы. Накануне в центре Севастополя на улице Большая Морская перекрыли движение транспорта из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. В Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен этих дат. И на полуострове работают отряды по разминированию.
Симферополь остановился в пробках. В городе утром 25 декабря пробки парализовали движение на многих улицах. Согласно информации карт Google, заторы наблюдаются на улице Александра Невского, на проспекте Кирова, в районе Советской площади, на улице Воровского, Октябрьской, Толстого и Карла Либкнехта.
Движение также затруднено. В районах Куйбышевской площади стоит проспект Победы и улица Киевская. Также заторы наблюдаются на бульваре Франко и на улице Маяковского. Ну, после аннексии Крыма Россия автомобилисты регулярно жалуются на транспортные пробки, в том числе из-за постоянных ремонтных работ на крымских дорогах. Ну и тут уж можно посоветовать автомобилистам, которые проводят столько времени в пробках, настраиваться на 648 АМ, на средние волны и проводить это время с радио Крым Реалии. И если уж есть у вас гарнитура, чтобы не занимать руки телефоном, не нарушать законодательство, да, то вы можете позвонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 и принять участие таким образом в нашем эфире.
Тем временем крымчанам обещают снизить цены на бензин. Запуск грузовых поездов по Керченскому мосту должен снизить стоимость доставки топлива на полуостров. Однако цена на бензин все же будет выше, чем в соседней России. Такое мнение в эфире радио «Спутник» в Крыму выразил временно исполняющий обязанности замруководителя Крымского управления Российской антимонопольной службы Вугар Мехтиев, передает новости Крыма.
Далее цитата. Цены на топливо в Крыму обусловлены затратами на доставку. Разумеется, с открытием железнодорожной ветки моста мы прогнозируем небольшое снижение стоимости доставки топлива, однако затраты на доставку топлива и далее будут отличать цены от России. Это цитата Мехтиева.
Вугар Мехтиев пояснил завышение стоимости бензина в Крыму отсутствием вертикально интегрированных компаний, которые бы одновременно занимались добычей, переработкой и реализацией горючего.
Подрядчик строительства Симферопольского детсада оштрафован на 6,5 миллионов рублей за срыв сроков. Об этом сообщает близкое к российским властям полуострова издание «Крыминформ». Подрядчик строительства детского сада на 260 мест в микрорайоне Хашкельды в Симферополе оштрафован за невыполнение госконтракта в условленные сроки. Штрафы получили юрлицо предприятия подрядчика и его руководитель. Об этом сообщает пресс-служба Российской прокуратуры по Крыму.
В прокуратуре отметили, что в отношении юрлица предприятия и его директора возбудили два дела об административном правонарушении, бездействии, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Ранее мы рассказывали вам в нашем эфире, что по данным подконтрольного России правительства Крыма на полуострове около 40 объектов Российской федеральной целевой программы по Крыму нуждаются в перепроектировке, несмотря на то, что на эти объекты были выделены деньги, и эти деньги даже получили подрядчики.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Рейтинг. Прости, пани Римовская, перебила тебя, но мы решили, конечно, новостей много, несмотря на то, что все приближаемся мы к концу этого года, и, казалось бы, и судя по пробкам, может быть, в том числе, что люди заняты подготовкой праздников и окончанием своих проектов и работы, но и это же время подводить итоги, и итоги есть у журнала «Фокус».
Да, украинский журнал «Фокус» назвал самых влиятельных украинцев года, 100 самых влиятельных украинцев. В этом списке все-таки есть крымчане. Вот, например, освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов занял 45-е место в этом рейтинге. Лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, 66-е в списке. Украинский боксер, крымчанин Александр Усик занял в рейтинге 76-е место. Также в список попал украинский режиссер Нариман Алиев, который в этом году представил фильм «Домой» об отце и сыне, крымских татарах, которые пытаются вернуться в аннексированный Крым, чтобы похоронить погибшего на войне на Донбассе сына и брата. Алиева определили на 90-е место.
В этом году первая десятка самых влиятельных по версии журнала «Фокус» выглядит так. Президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Богдан, олигарх Игорь Коломойский, премьер-министр Алексей Гончарук, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава СБУ Иван Баканов, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, глава МВД Арсен Аваков, олигарх Ринат Ахметов, советник Зеленского Сергей Шефір. Вот такой вот топ влиятельных людей от украинского журнала.
А мир сегодня празднует Рождество по григорианскому календарю. Это весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднует 25 декабря Рождество Христово. Об этом сообщает украинское агентство Укринформ. По григорианскому календарю Рождество отмечают католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финская православная церковь в Америке.
И Рождество – самый большой, самый торжественный христианский праздник. И если для православных в праздничной иерархии выше стоит разве что воскресение Христово или Пасха, то для католиков праздником праздников является само Рождество. Мы об этом поговорим в третьей части нашей программы.
Да, мы расскажем, почему не совсем корректно говорить, что 25 декабря Рождество празднуют католики. И сегодня, кстати, на материковой части Украины государственный выходной. Оставайтесь с Радио Крым Реалия. В ближайшие полчаса мы поговорим с вами о том, что же случилось в Керчи. Много шума было из-за того, что якобы в первой керченской школе обнаружили туберкулез. Родители вообще говорили о том, что там, возможно, массовые случаи заболевания этой болезнью. Но все оказалось, по крайней мере, по официальной версии, не так. Оставайтесь с Радио Крым Реалии.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Что известно о туберкулезе в первой керченской школе? Какие меры предприняты для того, чтобы обезопасить школьников? И как, в принципе, уберечься от этого заболевания? Обо всем об этом мы поговорим в ближайшие полчаса. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Отмечу также, что я вижу, у нас тут под YouTube-трансляция есть люди, которые представляются, что они из Керчи. Если у вас есть что сказать по этому случаю, то звоните нам 8 800 10 06 926. Приветствуют нас, поздравляют с Рождеством. Мы тоже поздравляем с Рождеством тех, кто сегодня празднует. И шлют нам приветы, в частности, из Татарстана. Мы вас тоже приветствуем. Перед тем, как мы решили этот эфир каким образом построить, во-первых, собрать всю доступную информацию о том, что же известно о случае заболевания в керченской школе номер один. Кроме того, поговорить, в принципе, о том, что это за болезнь, такая туберкулез, и как можно от нее уберечься, потому что до сих пор есть очень много мифов, очень много каких-то такой информации, которая распространяется между жителей, граждан, но она не совсем соответствует действительности. Я очень хорошо помню публикацию на сайте Украинского министерства здравоохранения, она так и называлась «10 мифов про туберкулез». Много информации не соответствует действительности, но есть очень много таких фактов, которые стоило бы знать. Но прежде начнем с той информации, которая известна по Керчи. В первой школе этого города города подтвержден факт заболеваемости на туберкулез одного учащегося. Ребенок находится на лечении. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава подконтрольной России администрации Керчи Сергей Бороздин. По его словам, информация о якобы 20 заболевших не соответствует действительности. Далее цитата: «Школа работает в штатном режиме, проведена дезинфекция учебного учреждения, здоровью учащихся ничего не угрожает». Кроме того, Сергей Бороздин также сообщил, что 23 декабря состоялась встреча родительского коллектива школы с врачом-фтизиатром для разъяснения ситуации. По ее итогам принято решение провести плановое обследование сотрудников учреждения. Кроме того, по просьбе родителей совместно с противотуберкулезным диспансером будет разработан график проведения для всех учащихся, пробы МАНТУ. 27 декабря свое заключение должен представить Роспотребнадзор России, ведомство, которое сейчас, в частности, отвечает в аннексированном Крыму за ситуацию там и с вакцинацией, и, в принципе, за мониторинг таких инфекционных заболеваний. В случае, если будет рекомендовано провести какую-либо дополнительную обработку помещений, это будет сделано. Незадолго до этого сообщения Сергея Бороздина в издания «Керчь.Инфо» и «Керчь.ФМ» обратились родители школьников школы номер один, которые выразили свою тревогу тем, что им ничего не известно, что в школе происходит. Издание «Керчь.Инфо» пишет, что родители рассказали, у них есть подозрение о том, что в школе зафиксировали заболеваемость туберкулезом. Были родители очень обеспокоены тем, что на прошлой неделе детей отпустили раньше с уроком, обработали помещение дезинфицирующим средством, но не объяснили, с чем это связано. Ну, это породило, соответственно, слухи. На YouTube-канале «Керчь.Инфо» ТВ обнародовали видео со встречи родителей учеников школы номер один Керчи с администрацией этого учебного учреждения, также с врачом-фтизиатром. Эта встреча состоялась не так давно, и вот родители на этой встрече требовали максимально поинформировать их о ситуации. Давайте послушаем, что они там говорили на этой встрече.
Вот сегодня собрались по данным пришельцы. Если вы готовы успокоить, так сказать, панику, вы должны были принести нам показания. Уважаемые родители, не стоит паниковать. Мы сделали, вот мы прописали, вот мы предупредили, вот мы собрали. Где? И в чем родители неправы, и почему вы считаете, что мы паникуем на пустом месте? Извините, пожалуйста, мы прекрасно знаем, что очаг туберкулеза есть, мы сюда ведем своих детей с риском.
Я хочу обратиться. Все здесь родители знают такую проблему. Миша 8 лет течет. Вся в плесени. Тут, извините, здоровый человек заболеет туберкулезом. Я хочу сказать одно, что ребенок просто, он может быть и не здесь заразился. Сейчас в городе находится тюрьма и прочее. Есть много чего. У нас куча сейчас строителей, которые приезжают со всей России, там туберкулезом. Вот сейчас есть такая проблема. Помогите решить вопрос.
На этом же видео можно услышать, как, вероятно, представитель администрации школы уверяет, что у которой обнаружен туберкулез, не представляет угрозу для других учеников.
Ребенок не заразный больной. Ребенок – закрытая форма туберкулеза. Обследуются детки, которые учатся, подростки, в этом классе. В классе 22 человека, контактные с этой девочкой, все обследованы, всем сделано диаскин-тест, то, что показывает мое зрение, всем сделана флюорограмма. Это все сделано в сентябре месяце. Мы поменяли все флюоропленки, мы пересмотрели в диспансере, все прошли обследование, все в норме. Диаскин-тест 17 человек отрицательный, в том, что дети не инфицированы. Остальные 5 человек об этом знают, родители опять, никому я подробно не могу ничего сказать, это дети обследованы, они здоровы, но положительный диаскин-тест. То есть они также не представляют никакой совершенно опасности для детей, все здоровы в этом классе.
Пишет нам один из слушателей под YouTube-трансляцией: правильно родители кипишуют, тут во все колокола надо бить. Ну, наверное, проблему создало как раз то, что родители не поинформировали предварительно, почему в школе были проведены такие меры дезинфекции, почему детей отпустили раньше. Конечно, это создало почву какую-то для слухов. Я отмечу, что туберкулез — это инфекционное заболевание, которое вызывается так называемыми палочками Коха, обычно поражает легкие и передается воздушно-капельным путем. По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез входит в десятку самых опасных болезней, на которые приходится наибольшее число смертей по всему миру. Вот согласно докладу Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, вот в прошлом году туберкулез каждый день уносил в среднем по 4000 жизней, став причиной 1,5 миллиона смертей. В Керчи за 2018 год, по тем данным, которые приводили в Керченском противотуберкулезном диспансере, почти втрое увеличилось количество заболеваемости туберкулезом среди детей. По данным этого лечебного учреждения, в прошлом году показатель заболеваемости туберкулеза у детей составил 29 на 100 тысяч населения. Мы пытались вот перед этим эфиром связаться, получить какую-то более подробную информацию и в самом диспансере, и в Роспотребнадзоре, но вот какие керченские издания об этом отмечали, пока никто информацию предоставлять не спешит. По мнению специалистов, керченских медиков, вот это цитирую сообщение относительно заболеваемости среди детей, одна из причин повышения количества случаев заболеваемости среди несовершеннолетних в Керчи — это отказ родителей от проведения диагностических мероприятий. И медики призывают ежегодно проводить туберкулезные пробы у детей в возрасте от года до 7 лет и соответствующие тесты у детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет. Вот мы собрали для вас по максимуму информацию о том, что известно на данный момент по ситуации в Керчи. Далее будем говорить о том, как можно уберечься от туберкулеза и что нужно знать родителям и, возможно, даже ученикам после того, как в их школе подтвердился случай заболеваемости туберкулезом. Продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я напомню, мы работаем в прямом эфире. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. А к нам по телефону присоединяется врач-физиатр отдела координации программ лечения туберкулеза Центра общественного здоровья Украины Ольга Зайцева. Ольга, добрый день.
Доброго дня.
Расскажите нам, пожалуйста, что нужно знать о туберкулезе и как можно себя от этой болезни обезопасить?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що проблема туберкульозу є досить актуальною не лише в Україні, а й в усьому світі. Щороку на туберкульоз захворює понад 10 мільйонів осіб. І за даними Центру медичної статистики, за 9 місяців 2019 року на туберкульоз захворіло близько 19 тисяч осіб в Україні. З них близько 600 осіб – це діти та підлітки. Насправді це близько 5%, навіть 5,5% менше, ніж у попередньому році, але рівень захворюваності досить високий. На сьогоднішній день епідемії туберкульозу в Україні немає, але ситуація напруженого і потребує посиленого контролю як з боку держави, так з боку медичної спільноти. Захворюваність на туберкульоз серед дітей. Щороку ми стикаємося з подібними ситуаціями. Ми щороку маємо випадки захворюваності на туберкульоз в школах або у вищих навчальних закладах. Ми стикаємося з ситуаціями, коли на туберкульоз захворюють вчителі, вихователі дитячих садків. І кожного разу це викликає такий певний ажіотаж і такі панічні настрої серед населення. Але я хочу зробити такий акцент, що це захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, і насправді в зоні ризику є кожна людина, яка дихає повітрям. В той же час Насправді не всі пацієнти на туберкульоз є небезпечними для оточуючих. Діти вкрай рідко, дуже рідко є бактеріовиділювачами, тобто вони найчастіше хворіють на невеликі, нерозповсюджені форми без бактеріовиділення, тому дуже велика ймовірність того, що насправді джерело захворювання – це десь доросле оточення, яке потребує ретельного дообстеження та пошуку, хто був першоджерелом захворювання у цієї дитини.
Ну от в этом случае, простите, в этом случае с Керчью, по крайней мере, в самой школе утверждают, что у ребенка туберкульоз закрытого типа. Это значит, что человек не может заразить других?
Ну, розумієте, в цьому процесі тут є навіть три складові. Перша складова – це безпосередньо пацієнт із захворюванням на туберкульоз, тобто яка в нього форма захворювання, чи є він бактеріовиділювачем, чи ні. Друга сторона – це контактна особа, великий відсоток залежить від стану імунної системи, від тривалості контакту. І третя – це ступінь заразності безпосередньо самої туберкульозної палички. І, як я вже казала, що діти вкрай рідко є джерелом розповсюдження інфекції туберкульозу. Найчастіше це доросле населення, які недбало ставляться до свого здоров'я, не звертаються вчасно за медичною допомогою і таким чином якби створюють коло поширення цього захворювання.
Но тем не менее дети могут пострадать. Вот как сделать так, чтобы уберечь детей от такого заболевания?
Ну, наразі я так розумію, що лікарям-фтизіатрам організовано профілактичне обстеження всіх контактних, яке включає в себе фізичний огляд, опитування, проведено діагностичні проби МНТУ і рентгенологічне обстеження. Залежно від того, яка саме форма захворювання у дитини, можливо, буде діткам контактним призначено профілактичне лікування та динамічне спостереження. Але я хочу заспокоїти батьків і взагалі дорослих слухачів передачі. Насправді 90% населення, 95% населення вже інфіковані туберкульозною паличкою. Ми всі на протязі життя стикаємося з цією інфекцією. Але захворюють на і перехід в активну фазу не більше, ніж 10% протягом всього життя ризик. І дуже великий чинник – це спосіб життя, шкідливі звички і таке інше. Тобто не треба панікувати, все, що потрібно зробити, це тримати тісний контакт зі своїм сімейним лікарем, з лікарем-фтизіатром, динамічно спостерігати за дітьми, і я впевнена, що все буде добре і не буде повторних випадків захворювання в цій школі.
А позвольте ще тоді таке уточнення. От для того, щоб не заболіти, от ви просто привели ту цифру, що 90% людей, вони вже інфіцировані. Як в такому випадку, ну, уберечь себе від того, щоб не заболіти? Я маю в виду, можливо, потрібно з якоюсь регулярністю проходити обслідування, та ж флюорографія, возможно, тот же диаскин-тест, если я не ошибаюсь, да, это диагностика того, есть туберкулез или нет. Вот как часто нужно такие мероприятия проводить?
Ну, по-перше, перший профілактичний захід – це вакцинація БЦЖ новонародженої дитини у пологовому будинку, тому що насправді досить велика питома вага серед захворівших дітей – це саме діти, які не були вакциновані БЦЖ. Вакцина БЦЖ, вона не попереджає ризик захворювання на туберкульоз, але вона попереджає ризик розвитку генералізованих форм захворювання та летальних наслідків. Якщо вже стався відомий контакт, тоді до профілактичних заходів відноситься діагностичні заходи, такі як туберкулінна діагностика, діаскін-тест або квантифероновий тест, те, що є в наявності, це проведення рентгенологічного обстеження. Для здорової людини ніяких специфічних методів захисту не існує. І перший крок – це дбайливе ставлення до свого здоров'я і своєчасне звернення до сімейного лікаря за перших ознак захворювання, до яких відноситься кашель понад 2 тижні, схуднення, незначне підвищення температури тіла. Є певні групи населення, які справді потребують більш ретельного нагляду з боку лікарів. Це пацієнти з ВІЛ-інфекцією, з цукровим діабетом, пацієнти з хронічними захворюваннями легень. Такі особи, вони справді щороку мають проходити флюорографічне обстеження, в тому числі. Решта населення, здорове населення, не потребують щорічного флюорографічного обстеження, тому що цей метод ніяким чином не попереджає розвиток захворювання. Тобто треба розуміти, що це лише метод діагностики у разі виникнення тих чи інших симптомів. Тобто коли вже є якісь ознаки, які може визначити лікар, тоді вже потрібно проводити додаткові діагностичні методи.
Спасибо вам большое за эту полезную информацию. Это была Ольга Зайцева, врач-фтизиатр отдела координации программ лечения туберкулеза Центра общественного здоровья в Украине. Я напомню, мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем вот ситуацию, которая сложилась с фактом заболевания на туберкулез одной из учащихся школы номер 1 в Керчи. Это создало такую почву для слухов, потому что родители говорят, их не поинформировали должным образом, поэтому возникла тревога, что, возможно, речь идет о массовом случае. Но, как утверждают в российской администрации Керчи, нет подтверждения тому, чтобы заболел еще кто-то, кроме этого ребенка. Кроме того, вот обещают, что 27 декабря Роспотребнадзор предоставит свое заключение по ситуации в керченской школе номер 1. У нас тут под YouTube-трансляцией один из слушателей пишет: туберкулез в Крыму, смешно, куда ездили на лекувание зажды. Ну, не очень это смешно, но я понимаю, что вы имеете в виду. Действительно, нужно быть в любом случае осторожным со своим здоровьем. И вот сегодня мы как раз собираем такие полезные советы по поводу того, как нужно со своим здоровьем обращаться. Я отмечу, что весной этого года в крымском Минздраве сообщили о снижении общей заболеваемости и смертности от туберкулеза на полуострове. Как отметила в комментарии Крым-24 главный внештатный специалист и фтизиатр Минздрава Крыма Лилия Мамотенко, для этого в Крыму провели большую работу.
Это химиопрофилактика у ВИЧ-инфицированных, это относится к группе риска, это флюорографическое обследование группы риска, это обеспечение противотуберкулезными препаратами, обучение врачей выявлению раннего туберкулеза.
По ее словам, заболеваемость туберкулезом в Крыму снизилась на 27%, смертность на 42%. Общая заболеваемость туберкулезом в прошлом году составила в Крыму 53,3 случая на 100 тысяч населения. Кроме того, согласно сообщению на сайте Крымского Минздрава, на полуострове существует трехуровневая система оказания медицинской помощи больным туберкулезом. С этой информацией вы можете ознакомиться на сайте Крымского Минздрава. Там также обнародуют время от времени какие-то мероприятия, которые связаны с профилактикой такого заболевания. Я добавлю только, что вот если говорить о России, то по данным той таки Всемирной организации здравоохранения за 2018 год туберкулезом в России заболели почти 80 тысяч человек. В российском Минздраве, однако, приводили немного меньше цифры, по-моему, 65 тысяч человек. Число россиян, погибших от туберкулеза в 2018 году, Всемирная организация здравоохранения оценивает на уровне 10 тысяч человек. Это я цитирую сообщение службы BBC. Россия, как и Украина, по данным Всемирной организации здравоохранения, входит в число государств, где дела с туберкулезом обстоят хуже всего. К нам по телефону присоединяется сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Ян Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Как в России обстоит ситуация с профилактикой и лечением туберкулеза?
Ну, на сегодняшний день ситуация не самая лучшая, но потихонечку, как говорится, виден свет в конце туннеля. Стали переходить на диастин-тесты. Это со старой реакцией МАНТУ на новый подход, более чувствительные тесты. Значит, их используют сейчас по всей территории Российской Федерации. Это собственное производство. есть для скин-тестов. А наибольшие, конечно, сложности, наибольшую проблему вызывает ситуация за Уралом и в южных регионах России, потому что основной туберкулез у нас сконцентрирован в азиатской части. Идет большое количество с трудовыми мигрантами, огромное количество людей из Узбекистана, Таджикистана везут с собой туберкулез. Есть, конечно, собственные очаги, это больше Закавказье, значит, места, где большое количество перинатальных учреждений. Вот, но ситуация потихонечку выправляется. Сейчас нам здесь становится противотуберкулезная служба. Вот, но на самом деле сейчас приходится переходить и на новые способы ранней диагностики, на новые способы профилактики. Есть специализированная социальная программа. То есть туберкулез является социальным заболеванием. Значит, поэтому программы федеральные, они, что называется, бесплатные. Но на сегодняшний день страдает, конечно, диспансеризация, страдает и профилактика. И вот нет того объемного скрининга, пока еще мы не достигли этих цифр, который был раньше в детских учреждениях, учреждениях, значит, юношеских. Вот. Потихоньку эта тема, конечно, развивается, но еще далека ситуация от идеальной. Действительно, количество заболевших стало в этом году меньше, вот, но ситуация все равно остается напряженной. И если, не дай бог, где-то выявлен пациент с туберкулезом, то эта информация тут же идет в Министерство здравоохранения и вызывает целый ряд мероприятий профилактических, исследовательских для того, чтобы не дать возможность эпидемии, чтобы не было эпидемии, скажем так. Кроме того, изменился все-таки сам туберкулез. Если раньше все-таки мы боролись с открытыми формами, которые можно было легко диагностировать, то сейчас появилось много тяжелых или скрытых форм, или стертых форм туберкулеза. Туберкулез костей, туберкулез почек. Стали проявляться туберкулезные менингиты. Вот. То есть то, что не часто встретишь в обычной врачебной практике, заболевания маскируются совершенно другими нозологиями, поэтому доктор бывает непросто сразу подумать о туберкулезе.
Ян Владимирович, скажите, пожалуйста, вот у нас перед вами включался доктор, она рассказала о том, что среди детей очень нечасто случаи, когда именно дети являются таким переносчиком туберкулеза. Тем не менее, дети болеют на туберкулез в той же Керчи, которая у нас сегодня стала поводом для беседы. Говорят о том, что выросло число детей, которые болеют на туберкулез. Случаи заболеваемости среди детей. Вот в чем причина, если здесь причина, я не знаю, возможно, отказа от вакцинации в необходимый тогда, когда это нужно провести для детей?
Не, ну, безусловно, причины. Раз появляется туберкулез у детей, значит, причины тоже к этому есть. Но прежде всего, конечно, это круг общения. Это, прежде всего, семья, это соседи. Вот, то есть где-то туберкулез ребенок должен поймать, что называется. То есть он ниоткуда не возьмется. Вот, переносчиков туберкулеза большое количество среди, ну, я уже сказал, взрослого населения, которые находились в местах не столь отдаленных, что называется. И прежде всего, конечно, вот эта группа, она является группой риска. Вот. Ну а насчет ранних диагностических тестов. Это учебные учреждения, это, значит, семьи. Это в их интересах. Семья должна быть заинтересована в том, чтобы были проведены все возможные исследования ранней диагностики заболевания, если, не дай бог, таковое есть. Вот. Поэтому отказ от средств серологического исследования на самом деле является преступлением против ребенка.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Я напомню, что на днях в российской администрации Керчи подтвердили факт заболевания туберкулезом в одной из учащихся школы номер один этого города. Но, как настаивает глава администрации Сергей Бороздин, речь о массовой заболеваемости в этой школе речь не идет. И отметили, что 27 декабря вот свое заключение должен предоставить Роспотребнадзор по ситуации в школе номер один. Есть тревога со стороны родителей. Мы смотрели это видео, когда родители встречались с администрацией школы, с врачом, фтизиатром. Но есть еще такая тема, которую обсуждали в социальных сетях по поводу сложившейся истории. Это то, что почему-то на эту встречу не пустили журналистов. По крайней мере, об этом уверяют керченские журналисты. Это тоже подлило масло в огонь. Мы будем следить за этой ситуацией, будем рассказывать вам о том, как там складывается ситуация. Спасибо тем нашим слушателям, которые накануне обратили наше внимание на эту тему. Я отмечу только, что будьте осторожны, следите за своим здоровьем и здоровьем своих детей. А мы продолжим через несколько секунд.
Когда власть... Любая власть запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Слушайте радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Вернулась в студию Екатерина Некрича. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией очень много людей реагируют на эту тему с туберкулезом. Ну, эта тема такой, конечно, грустный повод, но, тем не менее, говорить об этом очень важно, так как мы говорим о заболеваемости корью, как мы говорим о гриппе регулярно в нашем эфире, так и об этом стоит говорить, как-то напоминать людям, что нужно быть со своим здоровьем внимательным и осторожным.
Информирован, значит, вооружен. Поэтому, безусловно, все мы живем в обществе, и надо следить за своим здоровьем и, безусловно, быть в курсе. Но образованность в этих вопросах никому еще не навредила, это точно. Но, как видишь, это действительно дискуссия в интернете, в Ютьюбе довольно-таки большая. Там уже, правда, уже, я не знаю просто, как слушают экспертов, да, потому что про эпидемию уже начинают говорить и прочее. Да, мы поэтому включаем, в принципе, экспертов как раз и стараемся это всегда делать из России, из Украины, крымских специалистов для того, чтобы со всех сторон, и чтобы где-то сравнить, где-то логично сравнивать, да, чтобы мы были в курсе и понимали ситуацию в целом.
Но от грустного повода к радостному, сегодня на материковой части Украины выходной, в связи с тем, что именно сегодня часть украинцев празднует Рождество. 25 декабря Рождество отмечают согласно современному григорианскому или ново-юлианскому календарю, и вот мы о том, какое Рождество более правильное, 25 декабря или 7 января, об этом будем говорить в нашем эфире. К нам по телефону присоединяется украинский религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, с праздником.
Спасибо, вас тоже. Часто говорят, вот, что 25 декабря Рождество празднуют католики, но, как мы узнали в последние несколько лет, так говорить некорректно. И оказывается, что и католики, и православные на самом деле празднуют Рождество в один день, но по разным календарям, правильно? Объясните нам, пожалуйста.
Да, на самом деле все христиане празднуют Рождество 25 декабря. Просто те христиане, которые живут по григорианскому или ново-юлианскому календарях, у них 25 декабря припадает на современное 25 декабря. А те, кто живет по юлианскому, у них календарь немножко отстает, и у них 25 декабря припадает на только 7 января.
Вот в Украине обсуждают последние, наверное, 2-3 года, вот каждый раз, когда конец года наступает, говорят о том, что корректно или некорректно переносить празднование. Вот вы как относитесь к этой идее?
Ну, эта дискуссия возникла в 2017 году, когда парламент 8-го созыва установил выходным днем 25 декабря для того, чтобы христиане, вот, которые живут по григорианскому или ново-юлианскому календарю, могли праздновать Рождество, и это был бы выходной день. Однако вопрос перехода, он остается в, скажем так, компетенции самих верующих, самой церкви. И тут, конечно, тоже есть вопросы, поскольку вот в православной церкви Украины, в греко-католической церкви сейчас идут весьма такие живые дискуссии по поводу того, стоит ли переходить, не стоит, какие плюсы, минусы, подводные камни, грубо говоря, есть у этого процесса. И тут уже государство, как бы, государство дало карт-бланш, но оно не как-то не навязывает, не принуждает никого вот, менять свои традиции календарные. Это уже остается на усмотрение самих церквей и религиозных организаций.
Дмитрий, я вас попрошу оставаться с нами на связи. Я предлагаю послушать небольшой опрос. Наши коллеги с YouTube-проекта «Радио Свобода» под названием «Ньюзрум», они вышли, вот, в частности, на улицы Киева и спросили киевлян и гостей Киева о том, когда они празднуют Рождество и как им вот эта идея перенести празднование Рождества, привычное там 7 января на 25 декабря. Давайте послушаем, что они сказали.
25-го. Вот все приезжаем, все до нас.
А давно так святкуете? Саме 25-го.
Третий рік так точно.
7 січня.
Готові були б відмовити святкувати 7 січня, а святкувати 25 грудня?
Від Радянського Союзу, да? Ну так будемо жити лучше по-новому, наш же будемо 25-го відмічати.
25-го? Да, 25 грудня. 7 січня що робите? Тож к родителям, поскольку ще бабушки, дедушки там і родители не перешли, и они все равно его отмечают. Поэтому у нас тоже семейный праздник, и приезжаем к ним в гости.
7 січня.
А як вважаєте, оце зараз новий для українців вихідний день, 25 грудня, святкування Різдва, приживеться в Україні?
Я думаю, що да. Приживеться.
Приживеться, бо ми йдемо у Європу.
Не важно, какого числа, а важно
рождение Христа.
Да. Короче, 7 січня.
А ви можете пояснити, от чому? Які відчуття у вас при цьому?
Це, мабуть, традиція з дитинства.
Якщо, можливо, хтось хоче поміняти, хай міняє. А так як в нашій родині заведено, 6-7 різдво, так і святкуємо.
Я напомню, это был опрос в Киеве. Я вижу, у нас вот один из слушателей пишет, что Рождество правильное 25 декабря, конечно. Оставляйте под YouTube-трансляцией наши комментарии, кто когда празднует Рождество. Я напомню, у нас на прямой связи по телефону украинский религиевед Дмитрий Горевой. Дмитрий, я вот вас попрошу еще такой момент обсудить. Вы упомянули о дискуссиях, которые есть и в Православной Церкви Украины, и в Украинской Греко-Католической Церкви. Вот как предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний сказал, что церковь может перенести празднование, если на это будет согласие верующих, и пока, по его мнению, этот вопрос больше разъединяет, нежели объединяет украинское общество. Действительно ли это так?
Понимаете, у нас украинское общество, оно не является вот таким вот монолитным, оно очень разнообразно. У нас есть люди, как те, которые говорят на украинском в быту, так те, которые говорят на русском, те, которые говорят в отдельных регионах на болгарском, румынском или венгерском. И у нас также нету какой-то одной большой конфессии, которая объединяла бы всех. У нас есть и верующие Московского патриархата, верующие Православной Церкви территории Украины, греко-католики, большой протестантский сектор. Точно так же у нас и, я думаю, что не будет вот такого единения по календарю. Одни привыкли праздновать 7-го, и для них это является принципиальным, а другие хотят праздновать 25-го. Вот, например, луцкий митрополит Михаил, православной церкви Украины, он решил в этом году праздновать 25-го, и вот говорили, что люди не поддерживают переход на 25-е, а его кафедральный собор был, знаете, заполнен полностью людьми. То есть тут все зависит от конкретного региона, от конкретной общины, и я считаю, что той же Православной Церкви Украины не нужно делать резких движений, переходить вот все, мы не празднуем 7-го, мы празднуем 25-го. У нас вот государство провело реформу децентрализации, передав значительные полномочия на места. Я думаю, что религиозным организациям тоже следует присмотреться к этой реформе и провести некую такую церковную децентрализацию, чтобы сами общины на местах могли выбирать, на каком языке им молиться, какому календарю, по какому календарю праздновать. И я думаю, что вот это бы решило ситуацию, потому что при том огромном многообразии невозможно вот устанавливать какие-то единые, единообразные правила. И всегда будет кто-то недоволен. Так община сама будет решать, по какому календарю ей жить и по какому календарю ей праздновать. То есть, с моей точки зрения, это такая стратегия, когда каждая сторона останется в выигрыше, а не тут, когда одна будет в выигрыше, а одна проиграет.
Тут, кстати, можно вспомнить, что государственный выходной 25 декабря в Украине не так давно, всего несколько лет.
Второй год, да, по-моему?
Да, но тем не менее, таким образом учли как раз то разнообразие, о котором вы говорите, потому что и 25 декабря выходной, и 7 января выходной. Дмитрий, у нас есть еще опросы из Харькова и Львова. Мне кажется, что для такого регионального разнообразия их интересно послушать. Давайте послушаем, что в Харькове сказали относительно того, когда празднуют и как относятся к идее, возможно, перенести это празднование Рождества.
Мы уже все привыкли, что 6-го, 7-го Рождество и выходные.
Ну да.
Вы знаете, я вообще-то атеист, и мне все равно, будем так говорить.
В наших так, проблемных, так сказать, душах создаст еще одну проблему. А так, в принципе, ну, два праздника, да, так не должно быть, должен быть один же.
Ну, как-то все привыкли уже, что праздник 7 числа, все готовятся ближе к 7-му, тем более 25-е, это же католическое Рождество, а мы же православные, поэтому мне, конечно, ближе 7 числа.
Да. За 25-е.
Почему?
Ну, так весь мир празднует.
То есть, думаете, нам пора?
Давно пора.
Ну и 7-е как-то вот ближе по-духовному, семерка.
Каждый для себя должен просто выбирать, да, как чего ему придерживаться, когда ему праздновать. Насчет на государственном уровне, ну, я буду все равно 7-го праздновать.
Ну и давайте послушаем еще небольшой опрос из города Львова.
Я готовий святкувати Різдво і 25-го, і 7-го. Я за святкування в будь-якому випадку.
Ну так, зі світом в ногу йдемо.
Ну, повинні святкувати два рази. Раз як люди, а другий раз як не люди.
Думаю, що таку традицію треба починати вводити. Якби старшому поколінню буде важко перейти на 25-те, бо всі звикли, що свята йдуть з 7 січня. Ну, початок. То так, якби. Але для молоді, я думаю, що якщо зараз впроваджувати, то цілком і добре.
Это были опросы из города Харькова, из города Львова. Напомню, это наши коллеги из проекта Newsroom провели такой опрос. А с нами на прямой телефонной связи украинский религиевед Дмитрий Горевой. Катя, у тебя был вопрос.
Да, Дмитрий, у меня к вам вопрос. А долго ли будет вот так вот, что два Рождества в Украине и два выходных государственных и прочее, прочее? Это такой определенный переходный период, и через несколько лет, возможно, 7 января уже никто не будет отмечать Рождество, или же это может длится какое-то время, да, сколько-то там лет, чтобы, в принципе, угодить всем, и тем, кто отмечает 25 декабря, и тем, кто отмечает 6-7 января.
Я думаю, что этот период будет длиться достаточно долго, потому что мы, скажем так, в гражданском понимании перешли на новый календарь вот уже около 100 лет, как, даже чуть больше, а все равно в нашей традиции еще есть празднование Старого Нового Года. то есть Нового года по старому календарю. Точно так же, я думаю, что будет и с Рождеством, то есть у нас будет Рождество как бы по новому календарю и Рождество по старому календарю. Так что, и я думаю, что тут нету никакой большой такой трагедии, что мы будем праздновать там два Рождества, мы празднуем и два Новых года, и будет два Рождества, будет, скажем так, двое вот этих вот святок, праздничных дней и коляды, и так что, ну, в этом ничего плохого нет, с моей точки зрения.
Чем больше праздников, тем лучше,
как
да.
Как сказал один из наших респондентов, я готова и 7-го, и 25-го праздновать. Спасибо вам большое. Дмитрий Горевой, украинский религиовед, директор Центра религиозной безопасности, был на связи с Радио Крым Реалии. Я вижу, что у нас тут один из слушателей под YouTube-трансляцией, он представляется, что он из Татарстана, он пишет, что во Львове католики. Ну, смотрите, во Львове очень много греко-католиков, и греко-католики празднуют Рождество точно так же, как и православные, 7 января. Это во-первых. Во-вторых, опять-таки, важный момент, что 25 декабря, некорректно говорить, что 25 декабря Рождество празднуют только католики. Мы вам рассказывали о том, что есть ряд православных церквей, которые празднуют 25 декабря Рождество. И, как уже нам рассказал в нашем эфире религиевед, на самом деле и православные, и католики празднуют Рождество в один и тот же день. Речь идет о том только, что празднование по двум разным календарям. Так сложилось, что, например, в Украине, в России действует один календарь, у христиан западного обряда он другой, и потому, собственно, и точатся дискуссии, когда корректнее праздновать Рождество. Но, тем не менее, мы поздравляем с Рождеством всех тех, кто сегодня празднует. И, конечно же, мы поздравим вас с Рождеством и 7 января, если вы празднуете 7 января.
Конечно, мы будем это делать, но и будем информировать вас. Это главная наша задача и миссия. Елена Римовская, Екатерина Негречия были с вами и вся команда Радио Крым Реалии. Ждем вас в этот день уже вечером в 19:00.